Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, 4 глава, в которой будем изучать, что из себя представляет Царство Небесное, которое проповедовал Иоанн Креститель. Он говорил такие слова, об этом мы говорили с вами в прошлый раз: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Эти слова были обращены к верующим, которые испокон веков из рода в род ходили в храм и считались верующими до мозга костей. И эти слова, которые сказал Иоанн Креститель, были, по крайней мере, странными. В чем каяться тем, которые изо дня в день говорят о Боге, ходят в храм, приносят жертвы, читают книгу закона Моисеева и пророков? Дело в том, что до сих пор, христианство, ветхозаветнее, так как они верили все-таки в Иисуса Христа, который придет как спаситель этого мира, христианство было слабое. Совершались тысячи обрядов, жертвоприношений, праздновались праздники, но Царство Божие на земле в Иудейском царстве так и не было. Грех царил в душах тех, которые исповедовали будущего Мессию, который должен прийти и спасти их. Царство Небесное вот-вот приближается, и Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, вы будете свидетелями, что вы увидите Царство Небесное в натуре, оно будет среди вас». До сих пор как бы не было такого достойного образца для иудеев, чтобы увидели такого человека, который бы жил бы на этой земле, в этой же плоти, как и каждый из нас, и чтобы в нем дьявол не царствовал, то есть чтобы пороки, присущие плотским людям, не главенствовали, не управляли человеком. Почему он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»? Царство Небесное приблизилось, оно будет рядом с вами, и если вы признаете свою греховность, признаете то, что вы не можете освободиться от греха, но хотите этого достичь, то у вас есть возможность, я буду так говорить: покайтесь, ибо к вам приблизился автобус, и вы можете сейчас в него сесть и поехать. Царство будет рядом с вами, вы его увидите, что пропало ваше неверие в то, что грех непобедим, и у вас есть возможность войти в это царствие здесь, на этом месте, где вы увидите того, который будет территорией Царства Небесного на земле». Естественно, Иоанн Креститель говорил об Иисусе Христе. Иисус Христос, пришедший во плоти, был той маленькой территорией Царства Небесного в Иудейской земле. На этой территории дьявол не имел никакой силы. Все плотское, присущее плоти Давидовой, плоти Адамовой, было побеждено. В миниатюре Христос своей жизнью, своим спокойствием, своей радостью, тем, что никогда не упадал в уныние, тем, что любил, прощал, не как обычный человек, он показывал: смотрите, вот оно царствие. Какое царствие вы ожидаете и какое царствие должно было быть на израильской земле? И вот смотрите, Иоанн подготавливал сознание иудеев, чтобы они приняли его как образец для подражания. Чтобы войти в Царство Божие, в которое вы мечтали войти, нужно сначала будет войти, соединиться со Христом, войти во Христа, стать подобным Ему. Христос показывал, что в Его жизни, в Его плоти царствует небо, царствует Бог, Отец. И доказательством этого является что? Слова Христа говорят следующее: «Вот идет князь мира, который царствует в душах язычников и царствует, к сожалению, в душах иудеев, а вот идет Царство Божие, вот человек, Сын Человеческий, в котором этот князь ничего не может произвести своего». Эта личность свободна от проклятия греха. И покаяние, которое необходимо было иудейскому народу, нужно было для того, чтобы посредством покаяния, посредством раскаяния в грехах, признания и оставления их, можно было войти в Царство Небесное. То есть без покаяния, без умерщвления греха, без разрыва отношений с дьяволом нельзя было соединиться с Богом Отцом. И говоря о Христе, Иоанн говорит такие мысли: вы сейчас увидите Царство Небесное в силе, увидите человека, который живет не по законам этого мира. Далее, вы можете стать подобным ему, не быть рабом греха. Далее он говорит, почему он говорит, покайтесь, ибо приблизилось. Мы здесь же в 3 главе читали о чем? Что здесь же в момент крещения, через какое-то время, приходит сам Иисус Христос, крестится от Иоанна Крестителя. То есть идет точно таким путем, каким человек должен войти в Царство Небесное. Еще на что хочу обратить внимание. Членство иудейской церкви вовсе не говорило и вовсе не гарантировало о том, что члены иудейской церкви автоматически члены Царства Божия. Я уже на эту тему говорил, что и членство сегодня в христианской церкви вовсе не говорит о том, что я подданный Царства Небесного. Потому что если я живу во грехах, то я подданный того царя, чьи похоти я исполняю. И Христос, который пришел на крещение, был наглядным образцом, на который нужно было посмотреть верующим иудеям, чтобы они увидели, что значит войти в Царство Божие. Если вы хотите, чтобы настало Царство Божие на всей земле, позвольте сначала Богу воцариться не на всей земле, а конкретно в вашем сердце. И дальше, приход Христа на крещение и то, что происходит со Христом после крещения, наглядно показывает, как можно, как нужно входить в это Царствие. Далее мы вспоминали такую вещь. Иоанн говорил фарисеям, которые пришли на крещение, он сказал им, что без сотворения достойного плода покаяния, даже если вы креститесь и станете членами церкви, учениками Иоанна, но не будете меняться, это говорит о том, что не произошло перевоцарение, власть не сменилась. Прежний царь по-прежнему владычествует над вами. И что притворное крещение без перемены внутри, чем завершится? Не то, что Христос воцарится и станет ихним мессией и спасителем. А здесь прямо сказано, секира, то есть топор, при корне дерев лежит. То есть деревья это и есть вот саддукеи и фарисеи. Если не принесут достойного плода покаяния, ни о каком царстве Божьем на земле и на небе не может идти речи, вас ждет что? Наказание. Вы будете срублены, как дерево, не приносящее плода, и будете брошены в огонь. И дальше он говорит, крещение, которое я совершаю, практически не меняет вас. У воды не происходит перерождение натуры. Это только лишь всего-навсего символ какой-то будущей работы, которая вас ожидает сразу же после крещения. И он говорит, я крещу вас в воде, вода не обладает той силой. Это только всего-навсего символ Слова Божьего, символ Духа Святого, в который вы должны будете погрузиться с головой, то есть вы в нем должны потопить свою старую греховную натуру. И если вы это будете делать, то эта сила Святого Духа сделает вас такими, какого вы увидите Иисуса Христа, который придет ко мне на крещение. Вот вы его увидите, и я вам наперед говорю, Он шел тем путем, посредством познания той истины, которую я вам говорю. Он придет как готовое наглядное пособие. И то, что Он сделает, тоже совершит обряд. Ему этот обряд уже не надо было бы совершать, так как Он уже принес достойный плод покаяния. Но Он покажет всяким людям, что нужно пройти вот таким путем. Сначала вижу Царство Небесное, вижу тех людей, которые живут этими законами. Дальше. Я начинаю верить, что это реально и для меня, потому что они в такой же самой плоти, как и я. Дальше. Я хочу заключить с Богом завет, совершаю обряд крещения, но само крещение еще не обладает той силой. Оно только говорит о том, что я заключаю юридический документ, только подписываюсь, что с этого момента, как я приму крещение в воде, я обещаю креститься в чем? В Духе Святом. Что Дух Святой будет меня крестить, будет указывать на мои пороки, и я должен буду подчиняться этому голосу, не противиться, не ожесточаться, а Он по моей вере начнет действовать в моем сердце и менять и делать меня подобным тому образцу, который вы увидите в Иисусе Христе. И мы окончили в прошлый раз 3 главу такими словами, что когда Иисус крестился, вышел из воды, и Иоанн увидел с неба сходящего на него Духа Святого в виде голубя. И глас с неба был: «Сей есть Сын мой возлюбленный». То есть, пока над вами царствует грех, дьявол, вы еще что? Не сыновья и не дочери возлюбленной. Почему? Значит, у вас еще есть сопротивление мне, из-за чего я и не могу у вас войти. Если вы продолжаете грешить, то значит, вы дружите с прежним своим царем или князем века сего. Что я вас назову сыновьями, сыновьями царскими, когда вы будете подобны Иисусу Христу. То есть плотская натура должна быть побеждена. И смотрите, слова «покайтесь, приблизилось Царство Небесное» говорит о чем? Что вы в это Царствие должны что? Войти. Христос вошел, посмотрите, и вы должны войти, то есть полностью победить князя века сего в себе, чтобы ваша территория стала территорией Иисуса Христа или Бога Отца. И смотрите, то, что Он сделал в крещении, Иисус Христос, то есть был погребен в воде, о чем свидетельствует? Что Он точно так же в жизни похоронил все похоти, присущие плотскому человеку. Дальше, когда Он вышел, это еще не говорит о том, что Он стал абсолютно святым. То, что Дух Святой был виден, это говорило о том, что с этого момента вам дается Дух Утешителей, Утешитель, который будет наставлять, будет учить, как реально в жизни креститься Святым Духом, как умерщвлять, как погребать свою плотскую натуру. И вот смотрите, дальше 4 глава описывает, что было с Иисусом после крещения, и это описано нам, знаете, для чего? Что и каждого человека после крещения ожидает не просто незаслуженная милость и благодать, спасение с грехами и во грехах, а что? Вам будет дана сила Святого Духа, но которая не будет вместо вас все делать, но которая будет сопутствовать вам, говорить, подсказывать, а вам что надо будет? Делать выбор. Либо мы повинуемся Духу Святому, данному нам, либо что? Повинуемся старому духу, с которым прожили долгое время. И вот смотрите, читаем Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром,
и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке Завидеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. На что хочу обратить ваше внимание. Христос пришел показать Царствие Божие. Вы знаете, что перед израильской нацией, церковью, стояла такая задача. Бог хотел уловленных у Него душ, то есть весь мир, живущий во грехах, был уловлен кем? Дьяволом. Свои сети, в сети греха. Бог избрал один народ. Он хотел их научить принципам Царствия Божия, чтобы они настолько стали достойными представителями Бога на земле, чтобы они стали ловцами душ человеческих по всему миру. Бог хотел, чтобы Израиль исполнился настоящей божественной любви, а потом Он их хотел использовать как рыбаков, ловящих рыбу, чтобы они сумели этой любовью привлечь все народы к Богу. Но вы знаете, Израиль служил Богу, я говорю в кавычках «служил». Дошло до того, что, смотрите, с тем не общайся, с тем не встречайся, с тем не говори. Даже вообще простое общение иудея с самарянами не допускалось. Даже если самарянин посидел на скамейке иудейской, то был целый обряд очищения скамьи от того, что грехи всей Самарии перешли в скамейку иудейскую. Потом, если иудей сядет, то, видите ли, грехи все перейдут через то же самое место в него. Израиль был настолько высокомерный, Израиль был настолько гордый, настолько, недобрый, что не мог Бог употребить Израиля, чтобы они спасли весь мир. То есть, помните, есть такие слова, кажется, в Матфея 23 главе, где Иисус говорит о фарисеях: «Горе вам, что обходите море и сушу». Были там ловцы такие. Но когда находите одну душу, то делаете ее вдвое худшим себя. Другими словами, их учили осуждать других, не любить, и приучали просто к формам религии, что вовсе не свидетельствовало о том, что Христос воцарился в сердце. На что хочу обратить внимание. Где слово царя, там власть, там подчинение у слуг. Вы обратили внимание, мы прочитали такие слова. Значит, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие», то есть благую весть, и смотрите, Евангелие Царствия, не просто благая весть, «Придите, я вас люблю, спасу, а вы какие есть, такие и есть, и такими останетесь». Евангелие Царствия, то есть Евангелие должно привести к воцарению Бога в сердце, а когда Он там появится, то вы станете ловцами человеков, то есть вы не будете долго ходить за людьми, вы не будете долго проповедовать, вы только скажете одно слово, но ваше лицо бесхитростное, ваш взгляд не гордый, ваша скромность, ваша простота, которая будет излучаться из ваших лиц, она будет настолько неотразимо действовать, что вы как будете как князь Божий, как Авраам был среди язычников, что одно ваше присутствие, одно ваше слово будет все производить, что тот человек, к которому вы обратитесь и что-то скажете сделать, он побежит так, как будто бы лично царь подошел и что-то приказал сделать. И вы обратите внимание,
Мы иногда говорим, что вот видите, Иисус Христос подошел к братьям, сказал, они бросили, а вы вот, видите ли, вас зовут, это сегодня говорят, оставьте свои дела, оставьте свои дырявые сети, вы станете ловцами человеков. А люди не хотят идти за теми, кто предлагает стать ловцами человеков, служить Богу. Не возникал когда-нибудь вопрос, почему? Мы долго говорим, вроде бы мы ловцы Божьи, да? А человек не подчиняется, не хочет, сомневается, противится и не становится христианином, как нам хотелось бы. Смотрите, совершенно незнакомый человек подходит к сыновьям Завидея и говорит, идите, я вас сделаю ловцами человеков. Можете представить, что они видели в нем, что их так подкупило, что это не проходимец очередной, не обманщик, не делающий бизнес на ком-то. Почему они так резко оставили, без всяких разговоров, без всяких оговорок, и почему не пошли? Почему Петр и Андрей бросили сети и сразу пошли? Что-то было такое царственное, но не то, что царь грозно приказал, и они из-за страха побежали. Он их чем-то подкупил. Была какая-то непритворная, нелицемерная любовь. Я хочу сказать, когда человек один чувствует любовь другого, он с радостью выполняет то, что он просит. Хочется это сделать. Когда мы видим, что человек излучает из себя доброту, чистоту, любовь, нелицемерность, мы понимаем, что этот человек не обманет. А значит, он что-то знал. Смотрите, его сила в чем? Смотрите, царственное Евангелие. Евангелие, способное влиять на людей после первого слова. В прошлый раз я вспоминал такую мысль. Сколько проповедь длилась Иисуса Христа относительно блудницы? Сколько он ей сказал? Писал фарисеям, которые привели ее. Не блудница. Когда те разбежались, он поднял голову и спрашивает, женщина, где твои обвинители? Она говорит, нет. И он говорит, и я тебя не осуждаю, не обвиняю. Иди и больше не греши. И после этого она стала кем? Ну, подданной этого царствия. Она стала чистой женщиной. Но вопрос возникает. В чем была сила Иисуса Христа? Иди не греши. Ну, скажите, пусть жена скажет мужу, иди не пей. И он пошел и не пей, и стал пить. Ну, как вроде бы подчинился слуга царю, да? Мы говорим, не пей, я тебе сказала. Она говорит, и пить... И пил, и буду пить. Мы говорим, перестань грешить, а человек еще больше продолжает грешить. И вот смотрите, что она увидела во Христе, когда он сказал. Сказал он очень мало. Но она во взгляде увидела что? Величие царя неба. В чем оно проявилось? Гордый вид, высокомерный взгляд, да, или что? Нет, доброта, сочувствие, сострадание. Желание понять и желание помочь подняться человеку. Она прочитала это Евангелие воцарившегося Бога в лице Иисуса, и что? Большей проповеди не надо было. Она тут же оставила старое свое ремесло. И когда мы говорим, где сила Евангелия? Сила Евангелия не в множестве слов, а в чем? В красоте, которая должна соответствовать тем словам, которые мы несем этому миру. Кстати, попутно хочу сказать, последняя весть предостережения этому миру, проповедь Евангелия Царствия, Евангелие, которое должно воцарить Христа в сердцах людей и изменить его, да? Это Евангелие образно изображено в Откровении 14 главы, там, где пишется первый стих. «Увидел я Агнца, Христа, стоящего на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, и печать Божия была на чем? На челах у них». То есть, наши лица отображают, кто внутри у нас воцарился. Если у нас внутри воцарилась зависть, на лице печать есть? Если мы кому-то презрительно относимся внутри, осуждаем кого-то, на лице печать есть? Если мы обижены, лицо несет отпечаток? И вот здесь смотрите. Это же имя Отца было написано у кого? У Иисуса, когда он разговаривал с кем? С блудницей. Далее смотрите. Когда Иисус идет и по дороге видит Закхея, сидящего на дереве. Что Закхей услышал? Какая проповедь была произнесена Христом? Иисус идет и говорит, Закхей, я сегодня хочу быть у тебя дома. Сойди скорее с дерева. Вся проповедь Дальше что? Он быстро слазит с дерева. И тут же ответ, достойный твой покаяния какой? Половину имения продаю, раздаю нищим, а всем, кому должен, четверо плачу. Скажите, что повлияло на Закхея, мытаря? Разве окружающие его грешники окружающие его иудеи не говорили ему, что нельзя делать и заниматься тем, чем занимался Закхей? Говорили. Но скажите, чье имя было начертано на лицах, с какими гримасами они говорили ему о его грехе? Там была печать зверя. Там не было доброты на лицах. Там было презрение, осуждение. И опять же я говорю, заметьте, Царство Небесное приблизилось, как приблизилось к Закхею. Вот это естество божеское, когда увидел, с каким взглядом и с какой интонацией, с каким сердцем Иисус сказал: «Закхей, я сегодня хочу быть у тебя в доме». Он просто увидел, ощутил ту любовь, которую до сих пор не ощутил ни от одного иудея, который ходил в храм. И заметьте, именно это царствие, когда он почувствовал, сразу что произошло? Быстро поймал Закхея. Скажите, сколько иудеи ловили Закхея, чтобы он покаялся? Сколько фарисеи ловили блудницу, чтобы она перестала блудить? Сколько ловил Христос? Пришел, закинул удочку, не успел крючок, с наживкой дойти до какой-то глубины, клев. Рыбка готовая. И заметьте, вот мы прочитали из Матфея 4 главы. Одна фраза: «Идите за мной и сделаю вас ловцами человеков». Он говорит: «Вот вы видите, как я вас поймал? Быстро? Если вы войдете в Царство Божие, а для этого перед этим покаетесь, то есть увидев во мне некоторые черты характера, и вы, сравнив себя со мной, увидите в себе: ой, сколько у нас грубости, да? Сколько у нас шероховатостей. Если вы признаете себя несовершенными, вы признаете, что вы в этом тоже совершаете грех, вы войдете в Царствие Мое, которое вы во мне видите. Когда изменится ваш суровый взгляд, когда избавитесь от раздражения, когда научитесь терпеть и любить грешника, который впал глубоко в грех, ваши глаза, ваша интонация, ваш взгляд что будет отображать? Чистоту и красоту неба. И как я вас сейчас поймал одним словом, вы также будете действовать. И сотни, может быть, тысячи людей в один день после одной проповеди что будут делать? Приходить ко мне. Потому что они увидят неподдельное, не фарисейское Царство Небесное. Я сейчас к чему еще хочу сказать. Для чего мы изучаем вот эти мысли о Царстве Небесном? У нас проблемы у всех. В церкви нет единства взаимопонимания. В любой. Каждый живет для себя и гребет под себя. В каждой семье полно недоразумений. Муж с женой не находит общего языка. Родители с детьми. Партия с партией грызется. Нация с нацией, страна со страной. Договора заключаются, а мира, единства, слияния сердец людских нет. Весь мир разобщен по какой причине? По причине присутствия греха в каждом человеке. Может, мы не все одинаково его понимаем. Одни считают, что если я не краду, то я уже хороший. Если я не прелюбодействую, то я уже хороший. Но Христос говорит, что можно и не прелюбодействовать, и быть занудой. Можно себя ставить всегда учителем, который всегда учит высокомерно другого. И это также разрушающе действует на взаимоотношения между людьми. Разрушает семью, церковь и так далее и тому подобное. Изучаем мы принципы Царства Небесного с какой целью? Что если мы станем подданными Небесного Царя, то мы станем обладать тем влиянием, тем обаянием, той светлой любовью, которая будет делать нас способными уловлять, сближать нас с теми людьми, которые до сих пор были по отношению к нам далекие, чуждые, не понимающие нас, и мы их не понимали. То есть каждый истинный христианин, если он истинно отображает Царствие Божие внутри себя, он может дальше что делать? Ловить где? Не ехать в другую страну и ловить каких-то индейцев или аборигенов, а нужно ловить кого? Жену, мужа, сына, дочь, бабушку, дедушку, соседа, сотрудника по работе. Но, к сожалению, мы говорим, что мы принадлежим к Царству Божьему, а почему-то людей отталкивает вообще, когда мы начинаем говорить о Боге. Потому что элементы насилия, гордости, хвастовства, иногда ограниченности, которых мы не замечаем, они вызывают чувство какое? Отчуждение, а иногда и отвращение. И смотрите, изучение этих мест Священного Писания, говорящих о Царстве Небесном, если мы войдем в это Царствие, увидев его вот здесь в Писании, и начнем входить, мы станем ловцами человеков. Причем удачными, быстрыми, да, и серьезными. Рыбка – это однажды попавшись на наш крючок, а я говорю о крючке как о любви, о терпении, она никогда не захочет сорваться с этого крючка. А у нас желание сорваться, потому что мы слышим о любви, но не ощущаем ее и не видим ее. Нас колотят постоянно словами библейскими, унижают, оскорбляют, и поэтому хочется сорваться и прыгнуть опять в ту старую воду, в ту старую жизнь, чтобы глаза мои не видели этой новой евангельской истины, которая тыкает, унижает, оскорбляет и превозносится. И это сделает нас, можно сказать так, специалистами высокого профиля или качества. С высоким качеством будем работать. Люди будут влюбляться и будут идти. Смотрите, Христос кому сказал: «Ходите за мною»? Ну, ученикам сказал, он их делал своими будущими последователями. А ведь основные массы людей, которые ходили за ним, он им не говорил, что вы должны ходить. Что-то было в нем такое подкупающее, что все влюблялись. Мы уже об этом читали в предыдущих главах из Евангелия от Луки. Дети подходили сами к Иисусу. И помните, ученики прогоняли. Почему дети не подходили к ученикам Иисуса? Их гордый взгляд, их высокомерная поза, ихняя интонация такая, как у министров, которые уже без 5 минут сидят в креслах. У детей даже вызывало что? Ну, какие страшные дяди. А вот тут какой-то дядя сидит, вот тут какой-то приятный. Дети проходят мимо этих мужиков, 12 апостолов, и идут к Иисусу. А те говорят: не мешайте Иисусу делать дело Божие. Иисус говорит: не препятствуйте детям приходить ко мне. Заметьте, дети отличали, чувствовали, где добрый дядя, а где недобрый, где злой. Чувствовали. Закхей почувствовал, блудница почувствовала. Все чувствовали, все видели. В этом была притягательная сила Иисуса. Но это была сила Евангелия Царствия. Если Евангелие не воцаряет Христа, то я стою с грехами, и от меня все отталкиваются, потому что мои грехи, мое высокомерие всех отталкивает. Они приняли Евангелие, но не позволили Христу воцариться в сердце. А поэтому от них все шарахались. А ко Христу все тянулись. И вот сейчас мы, читая 4 главу с самого начала, приходим к таким мыслям. Как Иисус достиг такой способности, что был ловцом человека? Почему в него влюблялись, почему в нас не влюбляются? И заметьте, после крещения, сразу же после крещения, казалось бы, Дух Святой над ним есть, происходит такая ситуация. Тогда, то есть после крещения, Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Задаю вопрос. Иисус знал, что это искуситель, что это дьявол. Если бы он знал, скажите, было бы ли для него это искушением, испытанием? Ну вот представьте, что явился сегодня какому-нибудь христианину, дьявол с рогами, в черном одеянии, с хитрой улыбкой, ехидной. И на нем или написано, или он говорит: да, я дьявол, пришел тебя искушать. Скажите, это было бы испытание для нас, если мы знаем, что это дьявол? Вся беда в том-то и заключается, что сатана никогда не приходит в своем родном обличье. Он переодевается и представляется как ангел света, как сын Божий. Иисус был таким же человеком и испытывался таким же образом, как и каждый из нас. И смотрите, для чего он был возведен Духом Святым в пустыню? Ты проповедуешь Евангелие Царствия. Ты пришел, ты как бы подготовился, а теперь, пожалуйста, на экзамен и докажи. Иди на экзамен и докажи на деле, что Царствие в тебе внутри. Чё? Божие. В чем это проявится? Сатана будет использовать всю хитрость, свой обман. Он не придет под видом своим, не представится дьяволом. Он придет как посланник. Заметьте, сразу же, когда Бог говорит: «Ты сын мой возлюбленный, к тебе мое благоволение». И тут же сразу дается белый ангел. Ну как тут после самих слов Божьих, после голубя над головой, и тут же стоит в белом одеянии ангел? Ну, конечно, это же за то, что я крестился с этого момента, мне в награду что дают? Белого, светлого, чистого ангела. Но этим ангелом был замаскированный сатана. И теперь смотрите, он является искусителем, но вид ангела Божьего. И смотрите, прежде чем подвергнуть его искушению, я имею в виду, когда сатана сказал: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами», до этого ему нужно было что? Поститься 40 дней. Что он делал? Для чего он делал? Какая цель была в этом? Я пример хочу привести. Один из самых больших человеческих пороков в чем заключается? Что человек живет не для того, что человек живет для того, чтобы кушать, а не живет для, а не кушает для того, чтобы жить. Что пища, которую Бог создал так же, как и наше чрево, начала властвовать над кем? Над человеческим сердцем. Заметьте, Адам и Ева согрешили из-за чего? Похоть к пище взяла верх над чем? Над словом Бога, которое было им сказано. И благодаря этому они впали в грех. То есть Иисусу надо было доказать, что? Что Господь во мне царствует. И что даже если я буду голодать, а человеку во время голода, ой, как хочется кушать, что я буду способен даже во время сильного, невероятного голода, что не сходить с ума и не продавать то самое важное и ценное. То есть я не должен потерять самообладание над собою. Скажите, не мучит ли нас этот грех, когда мы не можем совладать своими похотями? Пример приведу. Хочется выпить, негде, я какой становлюсь? Злой. Скажите, не из-за этого ли зла дальше отношения разрушаются? Далее. Я любитель вкусно покушать. Жена не успела вовремя, потому что стирала. Я сел за стол и хочу вот сейчас, подайте мне кушать, потому что я вот-вот умираю. Такая похоть. Жена говорит: подожди 5 минут, и я швыряю вилкой по столу. Да что же это такое? Скажите, из-за чего зло опять в семье появилось? Смотрите, похоть настолько стала владеть мною, что если ее сию минуту, эту похоть не удовлетворить, я что? Теряю человеческий облик и становлюсь похожим на кого? На зверя. Кто-то меня не похвалил, а я привык. И похвала мною уже руководит. Я многое делаю из-за похвалы. И сразу что появляется? А, я вам делаю столько добра, а вы что? Даже спасибо не сказали? Все, конец, больше я вам ничего не сделаю. И смотрите, за эти слова кто будет любить человека? Опять-таки никто, никому не понравятся эти слова. Так вот, Христос, первым искушением для него Христос был испытан чем? Голодом. Не просто пропустил завтрак, после которого у человека сразу психи начинаются. Я голодный, поэтому злой, да? Он показывает, что даже, смотрите, доказательством великой силы Бога внутри меня, Христос как бы говорит, является или проявляется, или доказывается чем? Я не просто завтрак пропущу, я 40 дней не буду кушать. Скажите, 40 дней плоть что требует? Ой, когда этот голод кончится, да? Он не роптал, спокойно переносил, показывая присутствие небесной силы, царской силы, божественной, что никакого ропота не может быть. Этим Христос нам показывает, что и мы можем обладать такой силой. Далее. Кто голодал хоть когда-нибудь или соприкасался, или слышал, то этот человек должен знать такую вещь. Пока идет очищение организма во время лечебного голодания, пища вообще становится отвратительной, неприятной. Вкусовые рецепторы как бы притупляются, вкус уже не так ощущается. Даже иногда и вода становится противной, пить неохота. Но когда? Но человек просто глазами видит, глазами съел бы все, что только попалось, руки протянулись бы и взяли. Но сам организм уже не хочет кушать. Но когда человек полностью очищается при 40-дневном посту, человек, вот здесь как написано, напоследок взалкал. Такая алчность, такой неукротимый аппетит, когда человек буквально с ума сходит. Такого аппетита у человека никогда в жизни не бывало. И заметьте, вот в самый момент, мало того, что 40 дней и ночей не ел, а в тот момент, на 40-й день, когда он, организм очистился, и он взалкал невероятным аппетитом, похоть страшная была. В этот момент, когда обычный человек с ума начинает сходить и начинает хапать и есть, и кто голодал, те знают, что как только человек начинает кушать, сразу все подряд, смерть может быть моментальная. Но похоть хочет, а разум говорит: аккуратно, понемножку восстанавливается, не наешься, не удовлетвори свою похоть, потому что смерть неминуема, ни одна реанимация тебя не спасет. И смотрите, вот в этот момент такого сильного аппетита неукротимого, в этот момент к нему подходит переодетый ангел Божий в кавычках, как помощник, говорит: слушай, я послан к тебе, что помочь, я тебе сейчас подскажу одну вещь, ты возьми и сделай. Вот камни видишь? Ну ты же Сын Божий. Если ты Сын Божий, он ему говорит: если ты Сын Божий, если ты не сомневаешься, хочешь проверить, то что сделай? Ну ты Сын Божий. Помолись, скажи, протяни руку, именем Бога что-то скажи, и эти камни превратятся в хлебы, и ты что сделай? Поешь, облегчи свои страдания. Казалось бы, зачем это написано? Если бы мы понимали ту ответственность вот этого момента, в котором вот это оказалась встреча Иисуса Христа и дьявола во время голода, для чего это было нам написано? Если бы Иисус, вот просто не подумавши, заметьте, признаком Царствия Божьего внутри что является? Не поддаваться первому порыву похоти. Он не поддался чему? Аппетиту. Но тут приходит ангел-наставник переодетый, и что говорит? Скажи камням, пусть превратятся в хлебы. Казалось бы, ну раз Божий ангел, то что надо делать? Слушаться, правда? Если бы он сразу же поддался, я все-таки своими чувствами аппетита совладал, но теперь уже и ангел Божий приходит и говорит, что? Кушай. Если бы он просто, не раздумывая, взял и сделал вот это чудо, а он мог это сделать, он превратил бы камни в хлебы и что, поел бы, он никогда не смог бы быть спасителем этого мира, не смог бы быть начальником и совершителем веры. Знаете почему? В чем проблема? Или в чем истина, суть вот этой ситуации? Смотрите. Иисус Христос пришел в нашей человеческой плоти, чтобы нам показать, что в нашей плоти с нашими силами можно одолеть что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Без применения сверхъестественной силы. Если бы Иисус не прободрствовал сразу, не послушал голос Святого Духа, который внутри ему подсказывал: будь начеку, Царствие Бога внутри тебя, это не только с похотью, не только с голосом ангела в белой одежде нужно контролировать, но даже перед тем, как что-то делать, нужно услышать вот того голубя, который не спустился, да? Он тебе подскажет тихо внутри, расскажет ситуацию и подскажет, что будет разумно, что будет неразумно. Если бы Иисус превратил камни в хлебы и поел, сатана сказал бы: ты теперь не можешь быть образцом для всех людей. Почему? Потому что люди психуют. Когда хлеба нет и они голодны, то что? Они психуют от того, что они голодны. А если ты не побыл в их шкуре, а просто облегчил свои человеческие страдания, то есть ты употребляешь божественную силу. Ну, конечно, я не псих, почему? Вы психованные, потому что нет хлеба, и с голоду вы психуете и грызетесь. А я говорю, смотрите, а я вот не психую. А мне спрашивают, а ты бываешь голоден? Я говорю, нет. Я говорю, помолюсь, и вот этот кирпич превращается в буханку, и я ем. Говорит, ну так потому ты и спокоен, почему? Тебе с похотью не надо бороться. Ты тут же чудом что сделал? Облегчил свои страдания. Теперь, как он может быть для нас образцом? Может ли Бог, может ли быть ангел в небесной телесной храмине, но не в нашей плотской, может ли быть для нас объектом для подражания? Он должен был во всем уподобиться братьям. То есть, одно примененное чудо для облегчения своих страданий, значит, уже облегчает что? Мои страдания. А значит, потому я всегда и радостный, потому и веселый, потому никогда меня это страх не одолевает. Ну а у людей же нету этой божественной силы. Кстати, вы замечали, сколько он чудес сделал людям в Евангелиях? Скажите, когда он чудо сделал себе? Когда он облегчил свои страдания? Было пару моментов, один из которых таков. Его хотели сбросить с горы. Он прошел, либо сам стал невидимым, либо им глаза были закрыты. Но он прошел мимо них, они не увидели. Но он не облегчил свои страдания. Просто не время пришло еще умереть. А страдания продолжались. Наоборот, если бы его сбросили, страдания уже кончились бы. Но ему нужно было до конца выстрадать и показать, что в любой ситуации можно не сорваться. И вот смотрите, первое чудо, которое он применил бы к себе, поставило его бы не в равные условия вместе с нами людьми. А значит, мы уже не можем подражать, мы не можем верить в него как искупителя, который был в нашей плоти. А он пришел в плоти совершенно не такой, как у нас. А значит, он был святым, потому что был не в нашей шкуре и не мог испытать до конца те искушения, которые испытываем мы с вами, люди. Так смотрите, малейшее небодрствование просто бы вот так, не особенно не рассуждая, поверил бы ангел Божий Сей, да? Не подумавши, взял, превратил, и получилось бы, облегчил свои страдания и пошел уже путем не тем, которым люди идут. Все. Ты святый? Почему? Помните, что сатана говорил Богу насчет Иова? Почему он святой? Конечно, если свыше и стада благословлять, и на поля свыше давать, потому он и святой, потому и добренький. Если бы у меня на поле столько было стад, я бы тоже всех вдов кормил и сирот одевал бы, да? Заметьте, та же самая ситуация, правда? А Бог говорит, вот все, что у него, забери, сейчас проверим, начнет ли он поступать так, как все поступают, когда у него заберут. Пропадают дети, начал психовать? Нет. Пропадают имения, стада уводят, стал психовать? Нет. Жена говорит, потом, извиняюсь, еще до этого, сам покрывается от темени головы до подошвы ноги, не психует. Жена приходит, говорит, прокляни Бога, похули, да умри, хватит тебе это мучить себя. Он не психанул, на Бога ничего не сказал. Значит, можно обладать этой силой? Кстати, хочу сказать, Иов был представителем Царствия Божия. Бог не постыдился перед сатаною и перед всей вселенной показать, что у меня на земле есть тоже люди, способные что? Хотя это было ветхозаветнее время. Способные обладать царственной божественной силой, способной этого человека сохранить от обиды, от психов, раздражения или проклятий. Потом еще и три друга стали допекать, пилить, сверлить стали. И все равно Иов сохранил свою чистоту. И вот смотрите, подобным же образом упрек был бы поставлен сатаною, как за Иова, Богу, да? Был бы поставлен этот вопрос. Иисус потому не согрешил, потому что когда голод, камни в буханке, когда устал, знаете, люди, когда устали после работы, они раздражены бывают. А он наработался, пришел, руку положил на голову, Дух Святой сошел, и усталость тут раз и снялась, потому он и веселенький. То есть 100 причин обвинить Бога, что неравные условия. Если так облегчать, тогда и у меня будет все нормально. И если вот сейчас Иисус потерял контроль, все, его миссия тут же бы сразу что закончилась. Все, дальше можно что хочешь делать. Ты облегчил свои страдания один раз, и ты не можешь быть образцом для подражания. Все, твоя миссия кончилась. Смотрите, благодаря тому, что Иисус Христос устоял, миссия его что? Дальше продолжилась. Теперь смотрите. Вот здесь Иоанн говорил в 3 главе, что после крещения, что в воде, после меня вас будет крестить Святой Дух. Как крестить? Он вам будет подсказывать, что не делать и что делать. Вот смотрите, Иисус, как каждый из нас, покрестился в воде, дальше идет искушение. И что делается? Что происходит? Крещение Святым Духом Иисуса Христа. Как? Вот этот Дух Святой ему подсказывает, а сатана стоит в уши, говорит. И два голоса. Глаза видят белого ангела, слова якобы добрые, сочувствие, сострадание Иисусу. А рассудок подсказывает, ты не забыл, что ты не должен употребить силу, чтобы облегчить свои страдания? Да, пожалуйста, поступи. Но мне же так хочется кушать. Плоть моя, как у каждого человека, алчит. Но Дух Святой говорит, покажи твердость. И вот это, заметьте, в этот момент он крестит свою плоть. Как крестит? Желание скушать, облегчить свое страдание. Что делается? Распинается, крестится. Дух Святой говорит, распни, и он что делает? Распинает. Следующее искушение. Я извиняюсь, 4 стих. Он же сказал ему в ответ. Написано, заметьте, на его слова он что говорит? Кроме твоей любви ко мне и сочувствия, я еще знаю, что в Библии еще что написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, заметьте, он говорит о превосходстве духовного естества над каким? Над телесным. Помните слова Христа, которые сказал в Гефсиманском саду ученикам? Бодрствуйте! Плоть немощна, дух бодр. Плоть имеет тенденцию. И заметьте, он эти слова говорил почему? Что дух должен преобладать над плотью. Что плоть должна быть ослаблена, а дух должен быть укреплен. Только в таком случае можно одержать победу над дьяволом. И он говорит, заметьте, он начинает подозревать дьявола якобы в его добрых намерениях, заметьте, с какой стороны. Я же пришел показать силу превосходства духа над плотью. А тут якобы Божий ангел говорит, что ну ладно, хватит, покушай, удовлетвори свою прихоть. Он тут уже начал замечать, что какая-то интересная тенденция ослабить дух над плотью. Но, сказав эти слова, дьявол что понял? Что Иисус остается в силе Святого Духа и не пойдет на попятную с грехом. Следующее. Потом берет его дьявол. Я хочу сказать, это мы так читаем. Он одет в белые одежды. Берет его. То есть как берет? Иисус летит по воздуху. Скажите, это ли не чудо Божье, да? В плоти человеческой ангел несет его по воздуху и куда ставит? Берет святый город из пустыни. Это перелет, как на вертолете. Попробуй при этом усомниться, что это не от Бога. Вот кто видел, может быть, по телевизору Дэвида Копперфилда из Соединенных Штатов Америки. Может, видели, да? Он там на сцене летает и с женщиной одной летал. Представьте, вот если я верующий, вдруг является ангел Божий, и я полетел. Это ли не доказательство, что я с кем? С Богом. Попробуй усомниться. Для Христа это не показатель. Да, чудо, он летит по воздуху, залетает в Иерусалим, как на аэроплане, приземляются на крыльях храма вместе с этим ангелом Божьим. И заметьте, ангел Божий в кавычках вылетает на храм Божий, видишь? Храм Божий, и я Божий, и ты Божий летаешь со мною. Чудеса наяву, ты Сын Божий, сила, вот она». И что он говорит? Заметьте, опять испытывает его на что? «Будешь ли ты бодрствовать?» Заметьте, похоть плоти настолько должна быть обуздана, чтобы не предпринять ни одного действия, прежде чем что? С Богом не свяжешься и не подумаешь. А чем это может обернуться? А нет ли в этом подвоха? Вы замечали такое, что обычные люди, они всегда сразу, ему вопрос, он ответ. Вы помните, если бы Иисус ответил на все вопросы прямо, какие ему задавали саддукеи и фарисеи, то что было бы? Его бы убили, правда? Ведь задавали вопрос якобы «Учитель благий, мы вот видим, что ты от Бога, ты не хотел бы ответить на один вопрос?» И перед тем, как говорить, отвечать. Что Иисус делал? Он говорит: «Господи, почему такой вопрос задают? Что это за люди?» И была мысль: если скажу так, вот пример приведу, позволительно ли давать подать кесарю? Если сказать, что позволительно надо, а кесарь был римский, значит, ты враг иудейского народа, поддерживаешь деньгами кого? Кесаря. Значит, его нужно что? Убить иудеям, не мессия. Если сказать, что не надо, потому что это римляне, против власти пошел опять убить. Налево голову потеряешь, направо башку теряешь. И поэтому он говорит: «Дайте мне динарий, покажите». Те, не понимая, берут. Он спрашивает: «Что там изображение?» Кесаря. Кесарю, кесарева, а Божье Богу. И они удивлялись его ответом. Но заметьте, если бы он вот просто в порыве, что он очень умный, и так все это отвечал прямо, как мы это делаем, кончилось бы бедой, правда? Один раз бы потерял контроль и ответил бы необдуманно, поддался бы порыву психов, раз бы плюнул с креста, когда на него били полонитом, говорит: «Узнай». Разве он не знал, кто бил? Знал. Но если бы он взял, да и плюнул. Или сказал бы там: «Я тебе, ты козел, доплюешься, я тебе вспомню». Все. Малейшая потеря контроля, и что? И не совладал. И вот смотрите. Дьявол на крыле храма говорит: «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Обратите внимание на такую деталь. После того, как ты летишь по воздуху, как выглядит... Ну, смотри, ты залетел сюда, а теперь что попробуй? То мы вдвоем летели, да? А теперь? Ну, попробуй. Парение испытай. Я на что хочу обратить внимание. После полета наверх, полет вниз какой уже? Ну, естественный. Ну, раз я сюда залетел, то ангел же Божий меня занес, вот он стоит. А теперь ангел что говорит? Ну, как ты сюда залетел, и я ангел Божий, а ты Сын Божий, то что? Ну, попробуй теперь в одиночку, учись, летай как птичка. Тем более, что в Писании написано, ты Писание любишь? Ну, конечно, ты доверяешь? Да. У тебя факт есть налицо, что только что летали? Да. Ну, пожалуйста, нырни. Скажите, вот если во внимание взять все детали вот этой ситуации, вы согласитесь, искушение большое попробовать? У меня в жизни был такой случай, я познакомился с одним человеком у нас в Риге. И там был такой случай, этот человек рассказывал. В девятиэтажке женщина. Однажды, я не знаю, там что-то о Боге были какие-то разговоры, и она так: «Господи», сказала: «Ну если ты есть, ну пусть твои посланники прилетят». Она жила не то на восьмом этаже, не то на девятом. Лето, был открытый балкон. К балкону подлетает летающая тарелка. Вылазят оттуда такие, говорят, гуманоиды, странного цвета, странного роста, говорящие на русском языке, и говорят: «Вы хотели, чтобы мы прилетели? Вот мы и прилетели. Кто вы? Посланники Бога. А ты не хотела бы на небо, к Богу?» «Ну, конечно. Вот завтра в такое-то время мы подлетим, будь готова». Ну и она это. В это время подлетает эта тарелка. Она ее видит глазами, стоят эти личности и говорят: «Ну вот, стоят рядом с балконом на этой тарелке, открывается дверь, милости просим». Она делает шаг, и дальше никакой тарелки, никаких гуманоидов. Она летит с восьмого или девятого этажа, и благодаря тому, что там не то вот эти веревки были натянуты для белья, они самортизировали, И потом еще кусты. Она улетит с того этажа на низ. В общем, почки отбиты, печенки отбиты, легкие отбиты, кости поломаны, но живая. И когда она попадает в больницу, ее спрашивают, как? Говорит, к Богу летела. Ну, после того, как увидишь, когда подлетели, ну, и разговаривают по-русски. Ну, как не сделать шаг? А тут представьте, ну, на тарелку, может быть, мы бы и не решились, да? Ну, если на первом этаже, то еще легче, да? А на восьмом очень как-то так боязно. А здесь, смотрите, ангел Божий летит с ним. Полет уже есть. Это не тарелка летающая. А теперь, он говорит, залетели сюда. Ну, проверь, ты Сын Божий, Христос, Отец Небесный, сказал же тебе, что ты Сын Божий, да? Слышал, слышал. Летаешь, летаешь. В Писание веришь, веришь. Вот написано. И он цитирует ему, смотрите. В храме он что делает? В храме с верующими как поступать? Цитирует Писание. Выхватывая один стих, и на нем строя целую теорию. А ты проверяй. В отрыве от другого Писания. И он говорит, написано, бросил вниз, если ты Сын Божий, проверь себя, сейчас сам попробуй полетать. Ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе. Вот я ангел, мне заповедовали, я тебе сюда принес. А ты туда, так есть еще же ангелы, они тебе тут же подхватят и на руках понесут тебя. Так он тут же на руках его и привез на храм. Да не приткнешься о камень ногой, то есть не спотыкнешься, не, речи не идет о чем, что разобьешься. Вообще, если ты Сын Божий, то что? Делай, что хочешь, потому что в Библии есть такие стихи. Кстати, скажу, искушения, подобные этому искушению, приходится испытывать верующим. Все, вы крестились, вам дан ангел-хранитель, вы получаете Святого Духа, и что дальше? Ангел тебя охраняет, они благословляют. Вы не делами оправдываетесь, а верою. Вы верьте твердо всему, что написано, каждому выхваченному стиху. И скажите, люди задумываются, как в другом месте написано. Вот один стих взяли и что? И бросаются вниз. Кто-то находит такой стих. Посмотри на птиц небесных, сатана говорит. Ты Писание любишь, любишь. Ты веришь, веришь. Ты твердо веришь, твердо верю. Смотри, какой стих чудесный. Посмотри на птиц небесных. Не сеют, не жнут. Посмотри на полевые лилии. Не прядут. Намек какой? Бросай работать. Не валяй дурака, да? И что? И Господь тебе будет давать. Ну и человек бросает семью. Завел детей. Кормить не кормит. Работать не работает. Ходит, проповедует Евангелие от него. И все шарахают. Посмотри, на кого ты похож. Посмотри на свою семью. Другой ухватится за что? В поте лица надо вкалывать. И вкалывает без отдыха. И все говорят, ну ты как трудоголик какой-то. Христос сказал, пойдите отдохните ученикам, что надо время для отдыха, да? В Библии сказано, 6 дней работы, но есть и день для отдыха, да? Теперь смотрите, кто-то прочитал, а мы благодатью спасены, и сие не от дел, но через веру. И сразу что? Что верующий ничего не должен делать, не надо ничего стараться, никаких усилий. Если благодать, то что? Усилий не надо. Но есть же и стихи. Царство Небесное силой берется. Есть же и стихи «Противостойте дьяволу твердую веру». Есть же и стихи «Бодрствуйте и трезвитесь». Перед тем, как что-то делать и бросаться с храма, с крыла храма вниз, что делаете? Подумайте, с Богом посоветуйтесь, голубь же у вас над головой, он хочет что-то вам проворковать. А чего? Нас научили твердо верить и не сомневаться. Сказали, что ангелы несут и надо прыгать? Прыгай. Я хочу сказать, сколько сегодня заблуждений возникло, на какой почве? Что якобы ангелы Божьи, выхватывая один стишок из Библии, на нем пытаются что построить? Целое христианское учение. Кто-то берет из Библии, что Давид скакал, и поэтому, чтобы Богу угодить, то надо что? Прыгать. Кто-то говорит, что Давид пел, и поэтому самое важное служение для Бога какое? Пение. И пение, пение, пение. Но там же написано, и достойный плод покаяния, кто крал, предник ради. Кто-то прочитал такое, блаженный плачущий. И теперь, по всякому поводу и без всякого повода, Слезы, слезы и слезы.
И чего ты плачешь? Написано, что те, кто много плачут, те много получат радости на небе. Так там же речь совершенно не об этом идет. И заметьте, вот эта безголовая вера, вот это отношение такое к Библии, когда мы не вникаем, не сравниваем, к чему приводит? К перегибам, перекосам, когда верующий странно выглядит даже в глазах мирского человека. И после этого мы, какие ловцы человека, когда от нас шарахаются, мы не задумываемся, на кого мы похожи. И заметьте, сатана такими искушениями искушает сегодня весь христианский мир. И то, что мы бросаемся сразу, первый стих, какой увидели, так и делаем сразу, о чем говорит? О нашей нерассудительности, что Господь Бог, Иисус Христос не царствует в нашем теле. А что? Я все знаю, я все понимаю. Это та же жилка того же человека или того же херувима, который все знал, все понимал, за это его и сбросили с неба на землю. Теперь смотрите, эти же искушения по первому, вот мы читали искушению, которое было у Христа, с хлебами во время голода. Смотрите, искушает нас сатана тоже в этой жизни. Зарплату не выдали, и что начинается? Псих. Жена не так подготовила, что-то подгорело с пищей. Псих. Не так кто-то что-то сказал. Псих. И вы посмотрите, везде где-то чего-то нет, то есть мы не всегда можем удовлетворить похоть плоти своей, да? И сразу что начинается? Раздражение. И у нас всегда есть уважительная причина. Я почему психованный? То не похвалили, то не дали, то дали не то, то вовремя пищу не подали, то не такую пищу подали, то не такой костюм купили. То начальник плохой, то подчиненный еще хуже. И если мы реагируем на все такие вот изъяны нашей жизни, чего-то не хватает, что-то как бы изымается кем-то. И заметьте, кто это делает в жизни? Кто дает начальнику не выплатить зарплату мысли? Кто дает, чтобы потом эти начали психовать? Тогда, говорит, вложи деньги, прокрути в банке и будет прибыль. А потом заплатишь через 3 месяца, а навар будет. Разумная мысль, правда? Тому начальнику. А через этого начальника он выводит тех подчиненных. И те подчиненные, получив какую-то часть денег, вместо того, чтобы принести их домой, пропивают от горя. И смотрите, вот эти все неурядицы в жизни сатана производит через людей, которые поддаются похотям, да? Далее, через эти похоти они обижают других людей, те обозливаются, и всеобщая масса людей какая становится? Озлобленной на весь белый мир. Вот так возникает предреволюционная состояние. А потом появляется Владимир Ильич Ленин на броневике, а почва уже что? Готовая. И опять Владимир Ильич Ленин говорит: товарищи рабочие христиане, отныне заживем? И люди думают: ну наконец-то еще один ангел пришел. И начинают жить. И на смену ему приходит Иосиф Виссарионович. И начинается ГУЛАГ. И очередной обман. Дальше может начаться перестройка, демократия, рыночная экономика. Если раньше воровали, хоть меру какую-то знали, то сегодня рыночная экономика. Кто больше урвет, тот и опять та же несправедливость. Казалось бы, демократия лучше, чем социализм и коммунизм, правда? Но смотрите, началась хорошая жизнь, стали это, бронированные двери и решетки все небо, да? Далее, сейчас, раньше вы пойдешь в лес, встретишь человека и радость, что человека встретил живого. А сегодня в лесу встречаются и быстро бегут в кусты, а вдруг ограбит. Видите, новая эпоха, перестройка. Долго ждали и дождались. Так смотрите, что только сатана не выделывает. Верующих он писанием дурачит. Извините, что так говорю. Выхватывает стишок и строит на этом целые церковные учения. И христианский мир шарахается из стороны в сторону, даже не задумываясь. Заметьте, если Бог будет внутри, то характерной чертой признака царствования Божьего внутри какой будет признак? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Заметьте, одним из признаков царствия Божьего внутри какой будет? Рассудительность. Перед тем, как что-то сгоряча сделать, что надо? Порассуждать, помолиться, поговорить с Богом посредством Святого Духа. А Он всегда нам подсказывает. Вам не приходилось замечать такую деталь? Если мы не сгоряча делаем, не сгоряча,
то внутри есть две мысли. Одна говорит, делай, потому что все так делают, а вторая, не делай, потому что если тебе так сделают, тебе будет неприятно и будет стыдно. И заметьте, если мы сгоряча что-то делаем, то, как правило, потом получается плохо. И возникла такая пословица, хорошая мысля приходит опосля. Почему? Если мы перед тем, как что-то сделать, подумали, помолились, порассуждали, Бог бы дал на память, что? Что-то прочитанное, что-то в жизни пережитое, да? Ну как, напомнил бы, к чему можно прийти, повторив старые ошибки. Но мы же очень умные. И сатана, заметьте, что внушает нам? Ну ты же умница. Такого умного нигде не сыщешь. Делай сразу, пока ты 7 раз отмеришь, другой раз, другой человек 7 раз отрежет. Быстренько делай это. Ты умный. Я делаю, а потом приходится плакать. Смотрите, притча 8 глава 12 стих. Я премудрость обитаю с разумом, не с похотью, не с чувством, которое сгоряча что-то делает. Да что? С разумом. И ищу какого разума? Рассудительного знания. Заметьте, зачем рассудительного? Вы согласитесь, что любое знание, если мы не рассуждаем, не вникаем, не сопоставляем, у нас очень узкое видение чего? Мира и ситуации. А сатана внушает, что это самое правильное видение. Из-за этого мы в просак попадаем. Точно так, смотрите. Вот помните, перестройка началась. Банки все предлагали 300, 500, 700% годовых. Скажите, это рассудок или наши эмоции подсказывали? Ох, и заживем. Вот что значит перестройка. Слушай, ложишь $100, получаешь 700. Вот это демократия. Но взял бы кто-то, да спросил, слушайте, а за границей где-нибудь дают хоть 10%? Ну, за вложенный вклад. Так такого сроду нигде, ни в одном демократическом государстве не было. Это только на Украине и в России. В Беларуси и еще где-то. Это там такие проценты дают. Ну, смотрите, все люди вложили, и что получили? Минус 700% годовых. Теперь на 70 лет есть что думать, о чем вспоминать, где эти вклады. А кто-то сегодня живет и говорит о демократии. О том, что он когда-то продавал цветы и сделался великим миллионером. Или торговал картошкой на рынке и вот разбогател. Я часто говорю такую пословицу. Не было бы дураков, не было бы тех, кто их дурит. И смотрите. Без рассудства в любом деле кому-нибудь помогло? Страсть, порыв, когда мы теряем рассудок, хоть кому когда-нибудь помогло? Паника во время войны помогает воинам сдерживать атаку врага? Только мешает, только ослепляет. И смотрите, бодрствование в первом случае, плоть нужно победить. Бодрствование во втором случае, не поддаваться на каждый стишок из Библии, потому что понаблюдайте по поводу каждого поступка или стишка, в другом месте есть и второе мнение, не так написано, в третьем будет еще где-то по-другому сказано. И это нужно все вместе сопоставить, найти взаимные связи между этими стихами. И только после этого, порассуждав, помолившись, нужно сделать осторожный шаг. А люди так, безголово крестятся в церковь, потом безголово выскакивают, не разобравшись. В очередную церковь скакивают, потом опять уходят, потом безголово в мир уходят и озлобляются на весь белый мир. Иисус в ответ на искушение, на слова дьявола, который сказал «бросься вниз», сказал ему, что в Библии, кроме того, что ты говоришь, что еще? Написано еще так же так «не искушай Господа Бога твоего». То есть, если тебя не толкают, то что ты прыгаешь? Но если бы сатана толкнул Иисуса, этого нельзя было сделать, Бог ему не позволял, то ангел действительно что бы сделали? На руках понесли, он не разбился. Но если бы он сам по написанному и подсказанному светлым ангелом бросился вниз, то он оказался бы кем? Самоубийцей. И великий план спасения, агнец, которого ждали столько тысяч лет, что погиб. И сатана что бы сказал? Я его не толкал. Ну, и разве я виноват, что у него ума не было? Что он поверил первому встречному. Да, я переодетый, да, ему процитировал из Библии. Вот он и бросился. Надо было думать головой. Так часто нам говорят, когда мы бросаемся куда-то. И смотрите, опять бы Христос не был бы Мессией. И дальше. Когда он сказал, что написано и так, он этим что показал? Что если бы ангел Божий подошел, то он что бы говорил? И так написано, и так. Он бы побуждал человека порассуждать. Кстати, вот иногда, и мне часто говорят такие вещи. Почему, когда тебя спрашиваешь, и ты говоришь, может вот так получится, а может вот так. В одном месте написано так, в другом так. И мне говорят, если ты веришь в единого Бога, то тебе в голову должна прийти какая мысль? Одна, единая и самая правильная. Если бы ты был правильно перед Богом, ты бы говорил как? Вот только так и не иначе. А так как у тебя много мыслей приходит в голову, это говорит о том, что у тебя веры нет в Бога. Божьим людям всегда приходит только одна мысль. Я на это так отвечаю. Вот те, которые лежат в дурдоме, им всегда приходит одна мысль. Дураку, извините, приходит всегда одна мысль, и она очень-очень правильна. А мудрому человеку сколько мыслей приходит? Почему мудрый ищет разных людей с разными мнениями, и почему он все выслушивает? Зачем? Чтобы этот вопрос, который его интересует, он смог всесторонне изучить и узнать. И чем больше мнений, чем больше точек зрения, и при этом есть объективность, нет претензий, что моя точка зрения непогрешима, как у Бога, при этом подходе этот вопрос может решиться очень разумно. И там, где взвешенность, там, где рассудительность, там, где множество советников, не претендующих на абсолютность познания истины, там всегда успех. И Библия нам говорит, при множестве советов всякое дело состоится, будет успех. У советующихся что? Мудрость и сила. А у тех, которые не советуются, у них поражение. Кстати, хочу сказать, голос мудрости, вот совет, мысли, которые приходят к человеку, знаете, что такое? Это голос Святого Духа, который мне говорит на мое категоричное утверждение, что только так и не иначе может произойти, да? Он мне говорит о чем? Что здесь еще и такое мнение? А вот посмотри на это и с этой стороны. То есть, ну не будь категоричен, и тебе откроется то, чего не хватает. Я послан Богом для того, чтобы тебе что-то подсказать. Но я же умный. У нас же внутри, вы замечали, как мы внутри умничаем и разговариваем с каким-то голосом, как будто бы с кем-то разговариваем, и доказываем, что мы умнее, что он не так хорошо все видит и понимает объективно, как я. То есть, даже Библия, если она безрассудно читается, она может стать средством заблуждения. Кстати, я вам хочу сказать то, что уже и говорил, то, что сегодня на земле уже тысячи только конфессий, разделенные друг с другом и не находящих общего языка, то, что все проповедуют Евангелие, говорят о конце света, о пришествии Христа, но его нет, о чем говорит? Что не проповедуется настоящее Евангелие. Что эти все Евангелия построены на выхваченных отдельных стихах. Возьмите Библию Баптиста, и вы увидите, какие стихи подчеркнуты. Возьмите Библию Пятидесятника, и вы увидите, что там другие стихи подчеркнуты. Возьмите Библию Адвентиста, и вы увидите еще другие стихи. Возьмите Библию, которую читает свидетель Иеговы, там еще другие стихи. И заметьте, каждый говорит, что какой стих самый важный. Самое важное место в Библии где написано? У ленивого про птиц небесных. У работяг про то, что надо в поте лица работать. У злого христианина любимый стих, там где-нибудь написано, кто-то с гневом воззрел, бросил, там или сказал что-то. Вот, говорит, вот как надо поступать. А кроткий человек находит любимый стих какой? Там, где с кротостью, со смирением. Но я хочу сказать, всегда быть кротким и нерассудительным. На голову вылезут. И не царство Божие, а какой-то концлагерь получится, где один издевается над другим. Там, где все время грохать, с плеча бросать и рубить. Там тоже любви никогда не будет. Там на страхе все построено, и все равно царствия Божьего нет. Тот, кто построит свое царствие на птицах небесных, клевать будет нечего. Там, где человек с утра до вечера в труде земном, и ему некогда даже подумать с Богом пообщаться, он ума не получит, у него деньги будет, а в семье толку никогда не будет. У него нет времени ни с женой сесть поговорить, ни с Богом пообщаться и какую-то мудрость получить. И заметьте, вот эти чудачества, которые возникают на почве христианской веры, возникают на основании чего? Примитивного рассуждения или ни объективного исследования Писания. Просто кому что приятно, тот то и хватает из Библии. Любит человек покушать, он говорит, золотой стишок, все, что входит в уста, не оскверняет человека. Ну хорошо, ешь змей, лягушек, что хочешь. Тот, кто видит, что уже наелся до такой степени, что уже все болит, говорит, а ты знаешь, а там написано, оказывается, тука никакого не ешьте. Бог за тысячи лет сказал, что жир вообще нельзя кушать. А я, глупец, ел. Вот если бы я знал. И дальше он делает ударение. Самое главное в вере, что тука не ешьте. А то, что ругаешься, а то, что жадный, то не так важно. Кто-то делает ударение на пищу, кто-то делает на день, кто-то на вечерю, кто-то на чашу вечери, а кто-то на стопки в вечере, кто-то на хлеб в вечере без елея, кто-то на хлеб с елеем. И дальше начинаются новые конфессии. Стопочники, чашечники, елейники, безелейники. Кто-то делает ударение на крест, крест, и его на шею вешает. Но ведь в Библии написано, крест нести это не на шее и не в машине его возить. Даже православные говорят некоторым людям, которые носят крестик на шее, но говорят, Бога ты не боишься, креста на тебе нет. А он поворачивает, вот крест, мамаша. Не о том же кресте идет речь. Так заметьте, настоящий крест носить в жизни, это не очень приятно распинать свою похоть и делать ближнему благо, а не себе. И человек решил, да, я лучше повешу на шею и буду носить, это же легче. Кто-то делает ударение, что вот не краплением надо креститься, не крапиться водой, а что? Полное погружение – это самое важное. И все учение церкви сводится к самому главному пункту. Полностью ли погрузился и нога ли не всплыла в момент крещения? Если всплыла, все, труба дело, товарищи, все равно вы не с Богом. Смотрите, ни с этим, ни подходом подходили фарисеи и саддукеи ко Христу. Навыхватывали чего? Обрезание самое важное на плоти. А что обрезание сердца? Там же в Ветхом Завете тоже написано. Что не общаться с язычником, они усвоили. Это все-таки приятно, потому что я же очень чистый, святой. А что не общаться с грехом, ну это, в общем-то, невозможно. Да и не в этом религия. Религия, главное, праздники. Поели, попили, отпраздновали, и что? А теперь мы христиане. Сегодня не так и происходит. Пасху надо. Ну, празднуйте Пасху по Писанию. Нездобную булку, посыпанную изюмом и пудрой сахарной посыпанной. А ешьте мацу еврейскую. Далее ягненка. И ешьте по Писанию с кишечником, со всеми внутренностями, как написано. И в прикуску насобирайте полыни, насушите. Ну, чтобы вкусно было. И тут, заметьте, Пасха это что? Даже говорят, не говорят Пасха, а говорят Пасха, то есть пирожное. Наелись. Далее, тут еще и 100 грамм, чтобы Иисуса Христа помянуть. Дальше, разборки начинаются, и опять грех идет. И заметьте, кто что захотел, то и нашел. Даже, говорю, встретился мне один человек, курит. Я говорю, что ж ты куришь, и христианин? А написано, что Аарон воскурил фимиам. Я говорю, слушай, это с кадильницы. А я, говорю, понял, что это такое, ну, травка такая была. Ну, говорю, ты сейчас до травки, так и до конопли дойдем. Ну, воскурить тоже же, коноплю можно воскурить. Не упивайся, написано. Ну, да, имеется в виду, не напивайся. Ну, я же не напиваюсь, я всего только стакан выпил. У меня организм крепкий. Но в другом месте написано, даже не смотри на вино. Это тем написано, которые не могут смотреть спокойно. А я спокойно смотрю и пью. И опять 100 причин, чтобы оправдать грех. Кто-то начинает блудить, Бог есть любовь. И доходит до какого-то чудачества. И переходим еще к третьему искушению. Опять берет дьявол на весьма высокую гору. Заметьте, ты не захотел прыгнуть с храма. Побоялся. Смотри, опять мы летим. Вы замечаете, нет? Берет на высокую гору, как? Ведет по улице за ручку. Они опять летят над землей, над горами. А ты говоришь, смотри, ты все-таки еще неверующий Фома. Ангел Божий, сила Божия налицо. Писание говорит, ты все время сомневаешься в Писании. Можно и с этой стороны об этом так порассуждать? Смотрите, вот какие факты. Библия нам не пишет всю ту внутреннюю борьбу, что думал сатана, что думал Христос, прежде чем то или иное делать или говорить. И смотрите, берет его на высокую гору, опять полет, и показывает ему все царства мира и славы их. И обратите внимание, с горы правда хорошо Киев смотрится, а когда опускаешься с горы и видишь мусорник развороченный, бумаги, мусор, не так немножко, правда? Вот бывает вот так, когда работяга говорит, вот был бы президентом, вот и жизнь у президента же отличная. Бронеавтомобиль, телохранитель, ездишь по всем странам. С высокой горы правда хорошо? Ну и завидно вообще президенту. А если бы вот взял да побыл президентом? Вот сняли, допустим, Михаила Сергеевича. Счастлив он был, что был президентом. Он может спокойно пойти в лес за грибами, может? Взять удочку, пойти на речку и ловить рыбку, может? Мог бы, хотел бы, но не может, убьют. У него друзей в кавычках полно. Депутатам хорошо быть. А почему у них телохранитель, почему у них бронированная дверь? Потому что счастье большое, власть большая. Работяга телохранителей нанимает, чтобы ребенка в школу отвезти. Да если украдут ребенка и скажут, заплати за ребенка, он скажет, ну на тебе вот эту куртку, если хочешь. У него и красть дитя не будут. А у того, у кого есть деньги, кто президент, кто мэр, он в машину садится и думает, а вдруг мина. Он едет по улице и не смотрит на птичек, а вдруг сейчас автомобиль выскочит и пальнут. Так хоть успел пригнуться. Ребенок пошел в школу, и он сидит, переживает, хоть бы не украли, а то придется покупать ребенка своего за большие деньги. Так я хочу сказать, почему он берет с горы и говорит, хочешь, будешь царем над всем этим. А Иисус не захотел. Он взял бы ему и сказал, давай спустимся вниз и посмотрим, как он живут люди. Смотри, какая грязня. И ты будешь говорить, что я буду царем над вот этой атмосферой грязи, греха. Издалека все хорошо смотрится. И смотрите, он берет его на весьма высокую гору и говорит, если падше поклонишься мне, то что? Все это дам тебе. Слушайте, в чьих руках все царства, все богатства и слава этого мира? Кто управляет бизнесом, царствами, деньгами, имуществом? Люди, владеющие этими богатствами, они, как правило, преданы этому. Далее, а вот это то, чем они преданы, ихняя похоть, ихняя привязанность, это чьи веревочки, за которые дергают и управляют ими? Вот этими же похотями дьявол и управляет. И он говорит, если ты мне поклонишься, то я что? Я тебе могу подчинить людей. У тебя бизнес пойдет, ты будешь барствовать. Но слушайте, вот здесь Христос ему прямо говорит, отойди от меня, сатана. Почему он не сказал в первый раз и во второй? Первое искушение и второе было. Там еще было прикрыто. Но теперь первый признак, что это не Божий ангел, первым признаком, что это не Божий ангел, является что? На небе никто никогда не пытается себе подчинить другого. Никто не требует поклониться себе. Там все поклоняются друг другу. Каждый любит и преклоняется друг пред другом. Там даже Бог не требует «упади и лицом до земли». Бог любит. И люди поклоняются Ему там не из-за того, что страх какой-то или угроза какая-то. Из любви поклоняются. Сами, но не приказывают. Он, будучи Сыном Божьим, Он, знающий, в чем состоит любовь, там не должно быть никакого насилия и никакого диктата, Он начинает понимать такую вещь. Если бы этот ангел, одетый в белую одежду, был от Бога, если бы он оттуда, то он знал бы законы того царствия. Там никто не лезет в начальники. Там, чем на большее служение ты способен, чем большим рабом ты можешь быть и прощать, и любить, тем ты выше имеешь как бы должность на небе. И если этот говорит, поклонись мне, то что? Не от Бога. Теперь говорит, два раза я уже подозревал, уж слишком примитивно, узко выхваченными стихами, пытаясь меня толкнуть на грех. Но тут уже явная жилка не жителя неба. Теперь на что хочу обратить внимание. Бывает так, хочется быть пастором церкви, нужно перед кем-то пасть, и кто-то требует подчинения. Если поклонишься мне и будешь мне поддакивать, будешь в церкви нести что? Служение. Берут библейский стих. Ибо хорошо служившие, что имеется в виду? Хорошо поддакивавшие будут что? Иметь служение в церкви. Будут призваны на служение. Хочешь жить и пользоваться благами, что надо делать? Поддакивать. И на этом мир стоит. Хочешь продвинуться, иди перед кем-то кланяться. И тот требует поклонения, подчинения, потом расчетов денежных и поддакивания, когда буду вы избираться, чтобы вы потом что? Поклонялись всем мне, потому что я неспроста вас к кормушке какой-то приближаю. Но я на что хочу обратить внимание. Эти искушения происходят и среди верующих. Заметьте, пастырь Христос никогда не заставлял поклоняться ни блудницу, ни Закхея, не говорил, что я начальник, что я пастырь, что вы должны подчиняться беспрекословно, чуть что, на замечание. Заметьте, церковный порядок суровой дисциплины, где нет любви, где все стоит на законе, на дисциплине, где нет свободной любви, где человек чувствует себя зажатым церковным законом, страхом, замечанием, исключением, что нужно поддакивать, потому что исключат из Царства Божьего, из церкви, а вне церкви нет спасения, это уже атмосфера чего? Не Божия. Мы с вами читали, Христос говорит ученикам, когда вы сделаете все сие, то говорите, мы рабы ничего не стоящие, сделали только то, что должны были сделать. То есть истинный христианин будет желать, чтобы ему аплодисменты были. Будет ли он принимать почести, какие принимают сегодняшние христиане, руководители, когда приезжают они, когда одни люди бедствуют, а им гостиницы, люкс, номера самые дорогие. Они не хотят пожить среди простых людей, поесть той пищи, чтобы потом говорить о вере, о подражании, о силе, побеждать искушения. Конечно, хорошо быть в терпении. Принимают, летишь на самолете, а не в поезде, и не в машине, трясешься за рулем. Приезжаешь в гостиницу, душ, телевизор, телефон. Сказал проповедь, я устал, больше не подходите. Кушаю в ресторане. Идет масса, уйма денег. В это время кто-то нищенствует. И вот смотрите, требование поклонения или когда мы принимаем эти почести и не говорим, братья и сестры, зачем вы это делаете? Ну кто я такой? Если вы покаялись, если через мое слово вы пришли к Богу, вы чувствуете внутреннюю силу, то давайте кому принесем славу? Не нам. Ведь даже когда мы принимаем славу на себя, претендуем, ведь это уже говорит о чем-то, правда? Почему мы говорим, я вот учился, я вот доктор богословия, зачем ты это говоришь? Ну раз доктор, то надо же поклониться и слушать. А если бы ты не был доктором? Ну говори, люби, люди поклонятся, но свободно, не из-за того, что ты пастор или доктор. Будь человеком, будь простым. Унися пред людьми, не надо титулы тебе никакие. Ни президент, ни вице-президент, ни секретарь, ни пастор, ни преподобный, ни пресвятейший. Заметьте, принятие славы, почестей, мы их принимаем как должное, с радостью. Если не уделили внимания обида, если мы держим и требуем подчинения пастору, кто пастора не слушает, тот что? Царство Божие не войдет. Вы должны подчиняться. Пастор от Бога. Заметьте, вот это требование чего? Преклонись. И кто преклоняется, шестерит, тогда что получается? Будешь назначен на служение. И дальше этим же методом церкви что насаждается? Тот же самый дух. Опять-таки, как могут люди, которые хотят жить свободно, быть не обманутым, не видеть какого-то греха, который его окружает, как он может прийти в церковь, где был на свободе, был неверующий, был свободный, пришел в церковь, стал рабом каких-то людей. Какой-то группы людей, которые диктуют другим, как надо быть, и держит страх. Ну зачем это делать? Либо за деньги покупаются люди, либо за гуманитарку, либо за должность. И смотрите, когда такое делается, когда требуется подчинение, когда мы навязываемся в начальнике, требуем уважения к себе, и на этом строится атмосфера церкви, это уже первый признак чего? Так сатана хотел сделать на небе. За это был сброшен, потому что там начальников нет. Он упавший на землю, начал делать сначала на земле, все начали лезть к должностям и идти по головам других людей, и теперь проник куда? В церковь. Зачем? Как можно возвеличиваться? Как можно протягивать руку, чтобы целовали какому-то священнику рук? Не говорю, когда бывает, ногу дают целовать. И люди поклоняются, и это принимается. Как понять Христа, который сам умывал ноги? Вот признак Царствия Божьего. К сожалению, мы сегодня соприкасаемся с вот этими искушениями, которыми был испытан Христос. Мы видим, как по всем швам христианство трещит. Нет силы устоять перед должностью, нет силы вступиться за правду, нет силы быть скромным, нет силы над похотью властвовать. Мы видим броски христианства с крыши храма, безрассудство, и мир неверующий, видя все это, он не хочет идти на небо. Он говорит, если на небе такие безрассудные, если на небе такие же самые хитрые подлые, как и у нас, какой смысл продолжать свои мучения у вечности? Лучше я никогда не буду знать этой истины. Лучше никогда не буду креститься. Буду жить по совести, и не надо мне эта церковь. Христиане при этом говорят, а вы все равно не спасетесь. Почему? Вы Христа не приняли. Но такого Христа они не хотят принять. Аминь.